В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Как в аннексированном Крыму и Севастополе готовились отмечать 9 мая? Как крымчане относятся к неудобствам, которые возникли в результате этой подготовки? Почему местные власти не проводили репетиции, например, в выходной день или в обед, чтобы не причинять неудобства жителям полуострова? Для кого и с какой целью проводят такие помпезные мероприятия? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некречия.
Прямой эфир.
А слушаете вы радио «Крым Реалии». Нас можно слушать в особенное время на средних волнах с понедельника по пятницу в 7.35 и в 12.10. Ну, а также мы присутствуем круглосуточно на 105.9 FM. И на сайте «Крым Реалии» можно слушать нас онлайн. У нас есть номер телефона бесплатного для жителей полуострова 8 810 06 926. Можете звонить к нам, высказывать свое мнение, общаться с нашими экспертами. И также есть номер телефона для жителей материка 044-490-31-18.
Тема дня.
И тут я думаю, с чего же начать, да? Потому что за последнюю неделю, конечно же, много-много разного мы с вами увидели. Кто-то воочию, да, кто-то читая новостные сводки из Крыма и Севастополя. Ну, собственно, есть и в подготовке к 9 мая 2019 года присутствует все, что только может, наверное, присутствовать. Аниматоры, воздушные шары, и подготовка каши, и концертные программы, и репетиции определенных шествий. В общем-то, память о Второй мировой войне на полуострове, она, конечно же, ассоциируется особенно в последние 5 лет, и также с огромным присутствием российской военной техники, ну и, конечно, концертами, да. И, например, если я могу позволить себе зацитировать материал нашей коллеги Виктории Веселовой с сайта «Крым Реалии», на эту тему, как, собственно, будет, что будет происходить вот 9 мая на полуострове, то вот Виктория вспоминает, что в прошлом году в Ялте, например, по поводу 9 мая даже устраивали дискотеку. Вот. Ну, в этом же году также традиционно концерты, танцы и песни, салюты, все это будет присутствовать, да, и на это все потрачено также немало денег, насколько можно понять по масштабам, да, но главное, что не всех крымчан устраивает то, что было и в подготовке к этим мероприятиям. Но сейчас мы начнем с Севастополя. С нами на связи Давид Аксельрот, журналист из этого города. Давид, приветствую вас.
Доброе утро.
Как вы можете описать по своим наблюдениям, да, какой была подготовка к празднованию 9 мая в Севастополе?
Ну, я не могу сказать, что она каким-то образом принципиально отличалась от прошлых лет, поскольку в Севастополе 9 мая празднуют достаточно помпезно и широко на протяжении всего времени, вот сколько я живу в этом городе. Те проблемы, которые доставляет репетиция парада горожанам, да, они как бы привычны. То есть многие на них не обращают внимания, но в то же время, естественно, образуются пробки. Люди, некоторые негодуют, которые там спешат на работу, потому что действительно репетиция проводится зачастую в первой половине дня, с утра, перекрывается центральное городское кольцо. Вот, приходится объезжать, но в Севастополе дорожная инфраструктура таким образом устроена, что если перекрывается центр, то априори образуется пробка. То есть, чтобы этого избежать, там надо полностью менять дорожную архитектуру города. Вот, поэтому, конечно, да, неудобства определенные присутствовали, но они присутствуют каждый год. То есть каждый год в водители жалуются на пробки, вот, но каждый год, из года в год это происходит.
Ну, я вот могу обратиться к комментариям крымчан, да, которые описывают, собственно, вот свои воспоминания, в том числе о том, какими были репетиции, какие неудобства они причиняли, там, например, и в прошлом году. Вот Анна Поваляева пишет, что помню этот день год назад у меня на утро была запись на 2, обязательно УЗИ по беременности, на него запись за месяц. Я вышла за час доехать с моей остановки в середине Севастопольской, это Советской, или Куйбышева, максимум 15 минут. Час я только ждала хоть что-то, чтобы элементарно влезть. Приехала, через 2 часа чуть не потеряла сознание в маршрутке. Ну, вот, собственно, и такие истории в том числе. Насколько, ну, там, велико негодование, если мы там берем, в пример, вот Севастополь, да, насколько возмущение можно было услышать, я не знаю, там, на остановках, да, или в тех же соцсетях, и от жители, которые, вот, в общем, негодовали из-за неудобств.
Ну, я, как и сказал, что я вот сталкивался по большей части с претензиями водителей личного транспорта. То есть на остановках или в общественном транспорте, вот в этом году, по крайней мере, мне не удалось столкнуться. То есть то, что эти люди также стояли в пробках, это очевидно, вот, но по большей части водители, которые говорили о том, что, условно говоря, там от точки А до точки Б, которые находятся недалеко друг от друга, приходится ехать там 40-45 минут, да, такое было, и в соцсетях лично говорили, действительно.
Давид, ну давайте еще расскажите нам, что вообще планируется, да, в этот день в Севастополе. Ну, как пишет коллега Виктория Веселова на сайте Крым Реалии в своем материале, в общем-то, что в этом году она собрала все важные моменты, что в основном, конечно же, ну там парад, это понятная традиционная история, еще будут танцы на набережной Приморского бульвара, вот состоится городской танцевальный флешмоб «За победу, танцуют до победы». Участники акции прославят танцем героев Второй мировой войны. Такое, например, есть. В то же время, вот, например, примечание пишет о том, что не все севастопольские ветераны попадут на главную трибуну в День Победы, да, потому что там, оказывается, места не хватило. 60 только пригласительных, да, и, в общем-то, а есть еще ветераны, а больше не помещается. Трибун уже не растянешь, вот пишут организаторы, место ограничено. Вот какие еще моменты встречаются при подготовке к проведению 9 мая в Севастополе?
Ну, все вот то, что вы перечислили, это корректно, но, опять же, я повторюсь, что вот такие ситуации я наблюдаю ежегодно. То есть или действительно заранее объявляют, что не все поместятся. Иногда получались такие ситуации, когда ветераны приходили на трибуну, им не выдавали по какой-то причине, там, забыли, или был какой-то другой казус случился, пропуск, потому что там проход на эту трибуну осуществляется по пропускам.
Угу. А если говорить вот. Давид, если говорить о финансовой составляющей, как-то говорят уже о том, есть ли информация о том, во сколько обойдется все это празднование?
Вы знаете, вот я не готов назвать конкретное число. Почему? Потому что все это действительно, ну, информация по некоторым позициям, вот в части мероприятий, которые будут проводиться, она публична, естественно, но эти числа не дифференцированы, и я, честно говоря, при подготовке вот к эфиру и, в принципе, я не складывал их элементарно. Угу.
Да, я думаю, что, конечно, после того, как все пройдет, уже, наверное, будут озвучены какие-то цифры, и тогда уже будет видно для жителей, в том числе и Севастополя, и Крыма, что во сколько обошлось все это. Спасибо большое за включение. Журналист из Севастополя Давид Аксельрот был с нами на связи, и мы продолжаем наш разговор, и, собственно, говорим о том, каким же образом в Крыму вот планируют отмечать. Мы это говорим вот утром, и буквально уже после эфира все мероприятия, они начнутся по факту, да, но, тем не менее, получается так, что Крым ожидает также традиционно, кто-то может сказать, и какие-то приезды российских звезд, например, да, в том числе. А в то же время интересно ваше мнение, как вам подготовка и, собственно, что вы можете сказать об этом, обо всем, насколько грандиозно все отмечается, и вам этого хватает, или наоборот может казаться, что это перебор. А все это есть вот в таких подборках на сайте Крым Реалии, например, обзор соцсетей. И, собственно, вот где собраны мнения жителей полуострова, которые высказывают его в соцсетях. Ну и смотрите, например, Надежда Александрова пишет в Фейсбуке: «Иду по центру, на повороте около гостиницы «Севастополь» ругаются водители с гаишником, у которого рядом с номерным значком приколота георгиевская ленточка. Проезд закрыт, репетиция парада к 9 мая. Скучно слушать ругань, иду дальше. Проходит мимо меня женщина и говорит по телефону: «Рома на Северную сегодня не будет. Иду дальше. Метров 500-700 не могу найти урну. Все убрали. Так и живем». Ну, вот, например, такие комментарии из соцсетей от крымчан присутствуют. А мы продолжим наш разговор вместе с крымским активистом Александром Ефремовым. Алексеем, прошу прощения. Алексей, здравствуйте.
Да, доброе утро, всех с праздником.
Да, спасибо. Алексей, ну, что вы можете сказать про подготовку, да, в Симферополе, да, и если можете сказать еще о других крымских городах, в общем-то, к 9 мая, да, лично вам, например, причинились какие-то неудобства, и, в общем-то, насколько заранее все готовилось, насколько организованно проходила эта подготовка, логично и прочее, по вашему мнению?
Ну, в других городах я не смог побывать в этот день, но в Симферополе как бы на себе, на своей шкуре это все прочувствовал. Все эти несовершенства, скажем так, как организации праздника, так и городского транспорта, ну, вскрылись многие, скажем так, недостатки, в том числе негатив в людях, опять же, вот эти ругань, ссоры. Он как в той поговорке: «За один человек, он как сосуд, чем он наполнен, то из него и будет выплескиваться». К сожалению, очень много людей в каком-то стрессе находится, в какой-то, несчастливы, неблагополучны, там, из-за безденежья, из-за каких-то личных драм семейных, и поэтому вот какие-то такие локальные коллапсы, апокалипсисы транспортные, они вызывают, конечно, бурю негодования и, опять же, запросы, претензии в сторону властей, почему это не сделали ночью, почему это, ну, как в других городах, почему не провели репетицию в выходной день, ну, и там где-то за городом какие-то полигоны, там в том же аэропорту заводском. Ну, я читал разные тоже мнения, комментарии, общался с людьми, скажем так.
Алексей, а, собственно, можно было бы, то есть насколько можно назвать организованной эту подготовку, да, а это же тоже всегда видно и всегда чувствуется. И, опять-таки, это же не первый год, когда крымчане говорят о том, что вот это неудобно, а можно же было бы сделать по-другому. Ну, очень часто люди знают или как будто бы знают больше, чем это знает там местная власть или какие-то организаторы каких-то мероприятий, да. То есть можно было бы действительно вынести какие-то уроки с прошлых годов, например, и как-то уже действительно что-то ночью сделать, что-то в выходной день, ну, чтобы доставлять меньше неприятностей населению.
Ну, конечно, то есть разумные люди, грамотные, так, наверное, бы и поступили, но не у нас. Так получается, что организаторы, там, власть это делает, видимо, только для своего удобства. Опять же, задействовано масштабно большое количество бюджетников, которые, понятно, в выходные дни или там ночью, их, так сказать, из-под палки всех выгоняют. Очень много там детей, школьников, студентов, которые, опять же, заставляют насильно в этом всем участвовать. И понятно, только в какие-то рабочие, в будни это их можно привлечь к этим всем вещам. И, мне, например, понравились некоторые моменты, что люди, опять же, частично были оповещены, они перевесили некоторые на велосипеды домой, домой на работу добирались, на учебу, то есть можно проводить как в больших городах день на работу на велосипеде, пешком прогуливались, то есть отлично, красиво, цветет там каштан, сирень, жасмин, то есть, жасминчик, то есть, в принципе, прекрасная весна, достаточно здесь теплая погода была. И ну, люди, конечно, там много жаловались, что были оповещения, но не было Чинной улицы, то есть там Звезда, там Лермонтова, вот какие-то такие вот участки вот, просто в ступор загнали, потому что ну, никогда не перекрывали, и тут опять.
Алексей, а как вы можете оценить, собственно, ну, вот, бюджетные расходы на все эти мероприятия, потому что мероприятий очень много, буквально в каждом городе что-то будет происходить, например, вот вообще интересно будет узнать цифры, сколько стоит День Победы в Ялте, потому что, значит, и там организация ялтинская, централизованная клубная система купила услуги, например, по организации праздничного фейерверка в честь праздника, это сотни тысяч рублей, пишут журналисты, и этот фейерверк запустят 9 мая в 21:00 с причала, с 8-го причала на набережной Ялты, да, а в то же время там мы помним о том, что, например, в прошлом году, значит, какие-то артисты российские, ну, там, Стас Пьеха выступал, да, в этом году есть ли такие громкие имена, например, да, приезжих звезд известных, то есть во сколько это все обходится, да, и нужны ли такие расходы, по вашему мнению?
Не, ну, не только я думаю, многие там опрос даже проводили, там, Левада-центр, по-моему, насколько вообще оправданы такие затраты, не лучше, не проще, допустим, обеспечить более достойную жизнь тем же самым ветеранам, им как-то помочь на эти средства. Ну, большинство я к ним тоже себя отношу и против таких расходов, потому что, ну, многие воспринимают, как это у нас обычно, то есть распил, освоение бюджетов, то есть у меня бабушка ветерана войны, к счастью, она жива, то есть она не понимает вообще, зачем это надо. То есть, ну, люди уже пожилые, они часто там больше времени дома проводят, они не посещают эти концерты, салюты и так далее. То есть для них есть один парад, например, это в Москве. То есть там парад Победы, все остальное, они, допустим, ну, опять же, я там, вернулся в Германию, говорю, ну, мы обсудили, что побежденные живут лучше, чем победители. И бабушка тоже сказала, что мы не понимаем, почему мы помогаем всему миру, выбрасываем деньги на ветер, а сами, ну, вот, грубо говоря, с голой задницы сидим. То есть, ну, вот такие, такое мнение, например, у ветеранов, у живых людей и у меня в том числе.
Алексей Ефремов, крымский активист из Симферополя, с нами на связи. Алексей, у нас есть телефонный звоночек, предлагаю выслушать звонящего, и, возможно, у него будет вопрос, вы сможете на него ответить. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, это из Крыма Владимир.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Поздравляю. Значит, хочу высказать свое мнение. Бюджетных расходов не как-то не избежать. Вот, поскольку 9 мая всегда вызывает массовый патриотический подъем. Но мое замечание хотел бы власть придержащим высказать. Дело в том, что 9 мая мы клянемся, что мы никого не забыли, ничто не забыли. Потом на следующий день ушли, памятники зарастают травой, значит, бурьянами, разваливаются. Потом мы их опять немножко под шаманим. И опять клянемся. Вот это вот я хотел высказать, такое замечание.
Спасибо вам за ваш звоночек, за ваше мнение. И это во многом схоже с тем, что вот говорил Алексей Ефремов, да, вы буквально несколько секунд тому назад об этом говорили. Действительно, можно ли как-то вот на это отреагировать и как-то может это услышать местная власть, которая вот раз или два раза в год так бурно реагирует на эти даты, а вот, как говорит наш слушатель, в остальное время, ну, даже возле памятника в порядок не наводит. Алексей?
Да. Мне понятно, что важно думать, заботиться постоянно, не они показывают, что они один день там устраивают победобесие, но это бесспорно, то есть это аксиома, я думаю, все с этим согласны.
Спасибо вам большое за то, что вы включились к нам в эфир, высказали свое мнение. Алексей Ефремов, крымский активист из Симферополя, был с нами на связи. Ну и Алексей, кстати говоря, вспомнил этот опрос Левада-центр, который бы я также хотела обсудить в этом эфире вместе с нашим следующим спикером. Украинский политолог Алексей Якубин с нами на связи. Приветствую вас.
Добрый день, с праздником вас также.
Да, я отмечу, что спасибо, и я отмечу, да, про Левада-центр. Я думаю, что вы видели также эти цифры. Ну, вот там такой вопрос, как вы относитесь, Левада-центр, это, собственно, российская социологическая, да, там группа, компания, которая занимается исследованиями, и вот, например, у них, они задали россиянам вопрос, какие чувства вызывают у вас День Победы? И они всегда вот делают такой также обзор за несколько лет. Например, вот в нынешнем 19-м году, в апреле, они когда спрашивали, 48% сказали радость в связи с тем, что наша страна одержала победу в Великой войне, да, а в марте 10-го года, например, это было 39%. Скорбь по поводу миллионов погибших в этом войне, в этой войне, вот в апреле 19-го года 27% высказали. И, собственно, как вы считаете, лучше было бы все отменить этот праздник? 50%, как отметить надо было бы этот праздник, 52% россиян говорят о том, что забота о ветеранах войны, да, ну вот, а 23% говорят парадами, шествиями, салютами, официальными приемами. Но, в общем-то, мы сейчас видим, что, судя по всему, 23% они в этом плане вот по факту побеждают. У меня к вам вопрос, как вы оцениваете, в общем, куда там в соседней России идут с этим праздником, что в аннексированном Крыму происходит, и что на материковой Украине все-таки, да, куда, кто движется, кто в салюты, кто в помощь ветеранам, например, да, а кто в исторические сводки?
Знаете, ну, если говорить об Украине, то, мне кажется, в этом году такой какой-то своеобразный переходной период, потому что в Украине отчасти также, как это ни парадоксально, есть все-таки запрос на то, чтобы 9 мая в большей мере праздновалось как День Победы, чем до этого, да, активно вот, была идея, что нужно праздновать в первую очередь 8 мая, как бы синхронизируясь с частью европейских стран, но и то 8 мая как все-таки скорее как день памяти и скорби какой-то, да, вот примирение в таком ракурсе. А в этом году мне кажется, что все-таки заметно, что уже нет вот этой как бы официальной такого вот регламента, и даже если посудить по медиа, как они сегодня освещают, например, День Победы, например, то видно, что много больше акцент именно на День Победы, потому что до этого, получается, День Победы скорее стал более народным, да, не официозным, а народным праздником, когда люди выходили в Бессмертный полк в Киеве, например, походил, да, и в других городах Украины. То есть происходит какая-то, скажем так, некая уравнивание, да, в большем контексте возвращения к 9 мая как все-таки Дню Победы. И я думаю, опять-таки, это связано вот в том числе с политической перестановкой, и есть даже некое ожидание, станет ли 9 мая, да, и вот эти праздники, как некий тест для новоизбранного президента Украины. То есть как он будет себя вести, увидим ли мы большее отличие от Петра Порошенко в этом вопросе. Но в целом, если говорить по поводу Крыма и России, то тут есть какой нюанс. Вот последние годы, например, в Украине активно была идея, что Украина не должна праздновать, в том числе, День Победы, потому что его активно, ну, как это не парадоксально, да, объяснялось, что так как его вот так активно празднуют в России, потому Украина как бы не должна вроде бы так активно праздновать День Победы. Ну, по факту это внутри общества не вызывало, мягко говоря, позитивной реакции в большей мере. Я думаю, результаты президентских выборов отчасти показали результат гуманитарной политики.
Ну, я вам мне такой кажется, пример скажу, что, например, в прошлом году там в Крыму, в крымском городе и дискотеку устраивали ко Дню Победы. То есть тут могут быть и перегибы. И, кстати говоря, конечно. Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, он встретился как раз, да, в одной встрече с ветераном Советской Армии и связной УПА, да, и вот, в принципе, он где-то свои позиции уже, наверное, показал в этом вопросе.
Ну, наверное, отчасти да, но все-таки я бы не забывал, что для Владимира Зеленского, мне кажется, политика памяти вот в отношении 9 мая будет все-таки чуточку другой, более либеральной, потому что все-таки со стороны вот еще пока не действующего президента Украины Петра Порошенко, она была скорее, знаете, как у правых политиков, ну вот не центристов даже, не либеральных политиков. Mm-hmm. Да? Там были достаточно однозначные какие-то такие коннотации. А, смотрите, вот в чем нюанс? Мне кажется, что в Украине все-таки вот, не было готовности отдавать День Победы, что это не День Победы, ну, допустим, отдавать День Победы России, грубо говоря.
А получается, что как это не парадоксально, власть, когда она пыталась переконцептуализировать этот праздник, говорит, что нет, вот давайте 8-го, и это не совсем День Победы. Получалось, что власть сама отдавала этот праздник, как это ни странно, да, получается, России.
Ну, сейчас, вот, да, Алексей, прошу прощения, я вас перебиваю. Я поняла вашу мысль, но я вот только должна отметить, тем более для наших крымских слушателей, у нас остается 30 секунд, Алексей Якубин, украинский политолог, с нами на связи, что в аннексированном Крыму отмечают День Победы, в соседней России отмечают День Победы, в Украине на материке 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это по факту то, что у нас есть, да, вот такая вот картина. Поэтому никто ничего не забывает, но главный лозунг, о чем мы говорили с вами и вчера, да, не забудем, не простим, там можем повторить, или же, да, помним и скорбим. Вот это в этом, наверное, и отличие. До новых встреч.
8 травня. День памяти та примирення. 9 травня – 74-та річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. Пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Не забуваємо, той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона – запорука того, що в майбутньому подібна трагедія не повториться. 1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
Свобода – это право быть самим собой и право делать выбор. Человек получил от Всевышнего это право, и это то, что уникально у человека – право свободного выбора. Мы каждый раз, каждый день выбираем между добром и злом, между тем, пойти вперед или пойти назад. Эта свобода, она наделяет человека этим правом. Но свобода неотделима от ответственности. То есть мы свободны в своих поступках, но мы должны понимать, что за этой свободой будет всегда плата за нее. Я просто желаю, чтобы мы все были свободны и делали правильный выбор.
Шимон Бриман, журналист и историк из Израиля. Для радио «Крым Реалии».
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, циничной лжи.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалі. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалі за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалі, так? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Цього разу я прямую на південний захід. Про це місце говорять багато, але не про все одразу. Невеличке село знаходиться у Вінницькій області, недалеко від молдавського кордону. Відоме на весь світ воно тим, що саме тут народився вчений Заболотний. Хоча останні 10 років цікавість до цього села не через це. Саме тут знаходиться єдина в Україні молочна ослина ферма. Саме з ослиного молока в простому сільському училищі роблять найдорожчий сир на планеті, ціна кілограму якого 1760 євро.
Показала навіть працівники ті, що нашого діда впала клямка.
Спокійне життя Заболотного свого часу перевернув директор місцевого училища, який запевняє, ослине молоко зцілює практично від усіх хвороб.
Молоко – це і всі наші зусилля, і медиків, не хворіла.
У цьому училищі студенти їздять стажуватися за кордон, а навчання, проживання та харчування тут для всіх без винятку безкоштовне.
Не повірили. Каже, де такі навчальні заклади є, що не платити.
Але і тут не обійшлося без ложки дьогтю, хоч і не у бочці меду. Багато хто з місцевих переконує, що директор обманює всю Україну. І ось уже 10 років збирають на нього компромат.
Ви собі навіть не уявляєте, скільки в нас накопичилося уже пахок і цією інформацією брехнею. І ми не можемо задати терпіти, тому що саме настояща брехня.
Що насправді відбувається в Заболотному? Який він найдорожчий сир на планеті? Сьогодні я вам розповім про найбільш винахідливий бізнес-план в Україні. Ослиних ферм з дійними ослицями в усьому світі так мало, що їх можна порахувати на пальцях рук. Не дивно, що як тільки почали поширюватись чутки, що така ферма з'явилася в Заболотному, журналісти тут стали частими гостями. Десятки, сотні статей у газетах та в інтернеті, новинні сюжети на телеканалах. Відмовити собі в тому, щоб подивитися на це гастрономічне диво в глибинці, не змогла і я.
Мала, ти як? Хороша. А де ж Дашка? Хто тут? Бронислав. На.
Яблуками та морквою він із самого ранку балує своїх улюбленців. За очі його називають ослиним королем. Але Василь Нікіфорович Романцов, директор сільського вищого професійного училища, не ображається. Своїх віслюків він називає найрозумнішими на планеті. Ось Броніслав, наприклад, сам себе врятував від продажу.
Заплакав, бо я йому кажу, що ти їдеш до Києва і будеш виставляти Заболотне в Києві. І він сльози пустив, я кажу, все, батюшка, нічого нікому не продаю.
Василь Нікіфорович об'їздив півсвіту. Свого часу закінчив вищу школу розвідки. Але шлях успіху училища почався багато в чому завдяки його зв'язкам із Францією.
Зразу ідея, що ми ж не українці, ж не гірших європейців. І поїхали, привезли перших 5, от Вася приїхав перший.
Тепер віслюків уже 52, але це ще далеко не межа. Про все найбільш цікаве директор обіцяє розповісти пізніше, а поки пропонує спробувати ослинного молока. До слова, літр цього дивонапою коштує понад 50 євро.
Не хвилюйся, воно на смак просто солодке і все. Воно не має запаху ніякого, нічого.
Нічого.
Жирність не відчувається.
Ви знаєте, я так скажу, що ослине молоко, осляче, воно схоже на кокосове.
Кокосове не пробувала, мені воно найбільше жіноче молоко нагадує.
Дуже специфічне на смак. Як на мене, навіть молоко це молоко не нагадує. Відповідальна за доїння Оксана розповідає мені про труднощі у своїй роботі.
Дівчаток у нас наразі дорослих 17, але доїться тільки 3, які більш-менш стоять і дають молоко. Як з коровою не вийде, корову ти прив'язав за ногу, вона буде стояти, а ця буде брикатися так, що ви навіть прив'язати не зможете.
Відвідавши віслюків, зі спокійним серцем Василь Нікіфорович йде на роботу, але невтомно продовжує розповідати про своє хобі.
Одні сміються, А я вже давно сміюся.
А як в селі ставляться до того, що ти осликів розводите?
Ну, коли я привіз перших 5 ослів з Турції, верніше 2-4 дівчинки і хлопчика, показала навіть працівники ті, що нашого діда впала клямка.
40 років тому, коли Василь Нікіфорович прийшов сюди директором, було всього кілька маленьких мазанок. А сьогодні на території декілька навчальних корпусів, а його студенти їздять на стажування до Франції.
І казав водіям, що тільки знімете заболотний Париж, ну, вивіску. Все, слідуючих рейсів для вас не буде.
Близько 2000 студентів вже побували за кордоном. Кухарі, єгері та трактористи переймають закордонний досвід. І не просто так. У директора свій хитрий план.
Я відправляю дітей на стажування і за 3-4-5 місяців почти всю технологію привозять сюди.
Хотілося б, звісно, і вважало, треба було цілий день стояти в черзі, то ми попід нею пройшли і подивилися знизу на неї, бо дуже великі черги були.
Роман Петрович – викладач у групі трактористів. І один з тих, хто теж переймав закордонний досвід у колег, запевняє, студенти скрізь однакові, от тільки підхід до навчання там інший.
У нас ще старі плани по навчальних планах, у нас дуже багато теорії, мало практики. Зараз ми від цього трохи відходимо, теж стараємося більше давати на практику. Якщо руками своїми зробив, значить учень вже запам'ятає.
Ось і роблять, як у Франції, наголос на практиці. Студенти тренуються на новомодних комбайнах кожен за 500 тисяч євро і вірять, що зі своїм вибором не прогадали.
Бо ця професія зараз є востребована, ну, вона пригодиться в житті, бо на ній зараз ніхто не вчиться. Всі зараз вчаться там бухгалтера, там оператор, а тракторист це така, що приводиться.
Весною йому приведемо подружку.
Разом із розумником, саме так звуть кота, Василь Нікіфорович йде презентувати мені те, що зробили його відомим на всю країну. Зітхає, останнім часом ослині надої не втішали, і цей шматочок сиру останній.
Чисто. Ослинний сир, його секрет виготовлення, це де біле, це ранішнє молоко, а де забарвлене, це молоко вечірнє.
Та ви що?
Так.
Але першим дегустатором стає розумник. Ось так, з легкої руки директора, кіт з'їдає сиру на кілька десятків євро. А вже потім і я намагаюся зрозуміти всю вишуканість цього делікатесу.
Він солоний, солодкий.
Він так, як молоко, що в молоці було.
І дуже дорогий. Ну, котик.
Молодець.
Але й на цьому сюрпризи не закінчуються. Директор показує ще один ексклюзив і запевняє, що такого товару точно немає ніде у світі.
Це мило, 100%, натуральне, без всяких... В Європі там, ну, так можна порахувати. Якщо він 5%, в Європі продається там десь... 10-15 євро. О, а тут 100%. 100% молока.
Це 200 євро виходить такий шматочок.
150, ось так.
Директор запевняє, щоб зробити такий шматочок мила, треба випарувати 30 літрів дорогоцінного ослиного молока. А такої розкоші ніхто у світі дозволити собі не може. Але мене бентежить, що всі написи на милі не українською мовою.
А скажіть, будь ласка, чому тут не українською написано?
Ну, поки ми не маємо ні сертифікату, ми не маємо ліцензії. Що це робиться для навчальних цілей? І тільки поки ми можемо з дозволу, з брендом грець. Ну, таких самих греків, як я, українець.
Як тільки це мило запустять у промислове виробництво, директор сподівається, що на упаковці буде нарешті вказано, як виробник не Греція, а Україна. І слава про заболотне училище прогримить усією Європою.
Як буде в нас 50 ослиць гійних, тоді можна задумувати.
Я все ж сподіваюся побачити виробництво сиру і знову прошу про це Василя Нікіфоровича. Ми вирушаємо з ним за 40 кілометрів від училища. Директор везе мене в особливе місце, створене за тим же закордонним зразком. У самій гущавині лісу біля двох озер розташувався спеціальний навчальний центр, де навчають єгерів.
Сюди він кидайте. Ма, бігом, давай. Перехватуєте і все. Тому відро меда, що він зразу з'їв, наїздив, що він Машу допустив до корита.
Да.
Велика каструля меду для Міші та Маші, як то кажуть, на один зуб. Тим більше, що Міша не по-чоловічому з Машею не ділиться. Незважаючи на зиму, карпатські бурі ведмеді в сплячку не впали і гостинцям дуже радіють.
Ой! Ложку втримати нереально.
Ще півроку тому Василь вигулював Мішу на повідку, грався з ним на галявині і навіть гуляв лісом. Але в один день ведмідь усвідомив, що він хижак, і господар ледве не залишився без руки. Навчити майбутніх єгерів поводитися з дикими тваринами – головне завдання Василя як майстра училища.
Розказую студентам. Що таке медвідь карпатський бурий? Не всі, не кожен його бачив. Кожен, коли отримав вже спеціальність, хтось буде робити, допустимо, от Вінницькій області, хтось поїде в Карпати, хтось поїде ще кудись. Люди дуже знають, як з ними поводитися.
До того ж, тут є два ставки з різними видами риби – ондатри та фазани. Навчальному центру всього 2 роки. А ось за господарську частину відповідає дружина Василя.
Це у нас усі малиші. У нас в кожного своє ім'я. Ось такі вони всі знають своє ім'я. Он же Міля, он стоїть в стороні і плаче. Вона дуже обіжається. Вона обіжається, тому що до неї я ніяк не дойду з бубликом. Вона у нас дуже рівнива. Це вона у нас сама перша осличка, яку ми привезли.
Ага.
І вона у нас така, самолюбива.
У минулому житті Тетяна була справжньою бізнес-вумен. Любила свій міський комфорт і за межі Одеси рідко виїжджала. Але в один момент круто змінила своє життя.
По состоянню здоров'я вже така була критична фаза алергії і астми, що вже життя, як би мовити, заставило. І слава Богу, благодаря там ослинному молоку, козиному я вилікувала астму, да, алергію. Ну, звісно, не повністю, частично ще трошки залишилися симптоми, ну, по крайній мірі, не такі, як були. Да. Тобто коза і осли – це ходяча аптека, все, що потрібно, є в їх молоці.
Але якщо віслюків і ослиць Таня завела, аби лікуватися, то її справжня любов – це кози.
Це в нас ось Аврора. Це хто у нас? І Біанка у нас. Це заанінська порода. Це саме молочна в світі порода.
Це?
Да. Тут ось вона, у нас чемпіонка по удою, 8 літрів.
Тетяна охоче погодилася показати нам усі таїнства виготовлення сиру. Ось тільки не ослиного, адже всі її тварини скоро мають привести потомство.
Нам потрібно взяти козиного молока. Це йде 11 літрів, 10 літрів, в залежності від пори року.
Виявляється, сирна наука дуже точна, і перший помічник Тані – це градусник. Але вона зізнається, навіть якщо зробити все ідеально і за книжкою, сир може не вийти.
Собачки, звісно, їли, мали що їсти. Було багато неудач, дуже багато неудач. Але нічого, з часом за 4 роки вже натренувалася. І, слава Богу, виходить. Ще трошечки нам.
Як тільки молоко нагрівається до потрібної температури, до нього додають живий фермент. Півгодини на вогні, і сир починає кристалізуватися, відділяючись від сироватки.
Все знімаємо. Все, у нас сирне зерно нагрілося, а ніж у нас... І ще залишається 1 градус.
Далі формуємо його у спеціальних формах і відправляємо на посол. Добу він має постояти, і вуаля, наш сир готовий.
Ну, функції держави взяли ми на себе. Не я на себе, а взяв на навчальний заклад.
Василь Нікіфорович продовжує мені розповідати про своє училище. Виявляється, це один з небагатьох в Україні навчальних закладів, де студентам ні за що платити не треба. Але як йому це вдається, директор не говорить.
Бізнес-план в голові. Не відкриваючи всіх секретів і таємниць. Оце бізнес-план.
Крістіна, давай картопельку. Шовчик у нас має бути тоненький.
Пиріжки з капустою, картоплею та повидлом. На перший погляд, це звичайна кухня, але ось підхід до готування тут незвичайний. Тут немає жодного професійного кухаря. Кожний сніданок, обід або вечеря – це урок для студентів.
Приходять на індивідуальні. Сьогодні дві дівчинки, завтра інші дві дівчинки. Так вони щоразу міняються, заодно нам допомагають.
На обід суп гороховий, макарони відварні з рибою, салат з корейської моркви, сало та компот зі свіжих яблук. Поряд у цеху – саме урок на тему рибопродукти.
Обмачуємо її в муку, борошно і мила мачаємо. І тоді ставимо морозиво.
Ваня ще сам навчається на четвертому курсі, але цього року його вже взяли на роботу майстром. Навчається сам і навчає інших, а найважливіше – заробляє свої перші гроші.
Ви тут яку зарплату отримуєте, якщо не секрет?
Мінімально. Це 4 тисячі.
Вам вистачає?
Ну, так. Зараз вистачає, поки я уїду, навчаюся. Про вживання закрито, що не
Але поки ні у кого розслаблятися часу немає. Урок уроком, а всі студенти в училищі мають бути нагодовані. Якраз підійшло тісто, а значить фірмові пиріжки треба ставити в піч.
Я не знаю, що це за піч, що це за нанотехнології, але реально пиріжки спеклися за 5-7 хвилин.
Якщо у нас тут скаріді готові, то ззаді вже.
З пилу з жару на столи подаємо обід. А Ваня, відпрацювавши обідню зміну, поспішає додому. Він має пару годин, щоб відпочити в гуртожитку.
Хлопці на одному під'їзді, а дівчата на другому. Але так вийшло, що я хлопців один кухар, то я вже так і остався тут.
Сюди до Заболотного Ваня приїхав з Одеської області. На стіні висять фотографії його улюблених викладачів. У кімнаті скромно, але дуже чисто і затишно. А найголовніше, ні за що платити не треба. Хоча його мама до останнього сумнівалася.
Не повірила. Каже, де такі навчальні заклади, що не платити. Потішилась потім. Каже, і значив на себе заробляти зразу було.
У гуртожитку є пральня, читальний та актовий зали – все найнеобхідніше. А на стіні в фоє висить величезний портрет.
Це Данило Кирилович Заболотний, видатний хімік, академік, біолог, мікробіолог. Це в його честь назване наше училище.
Епідемія чуми в Манчжурії. Ось там вдалині видно костер горить, і там палахкотить чорний дим. І на цьому місці вже палили, тому що ще тліє жар, і привозять слідуючу партію трупів. І керує всім цим процесом професор Данило Кирилович Заболотний.
Вчений, мікробіолог і відомий епідеміолог. Ця панорама показує один з найважливіших моментів у житті людини, яка зробила величезний внесок у світову історію.
Він не винаходив ліків протичумних, але він навчився перемагати чуму.
Музей дійсно вражає. Переживши світову війну та окупацію, тут зберігся в первісному вигляді навіть будинок вченого, який буквально законсервували відразу після його смерті.
Настільки була така магічна сила його імені, що він світовий вчений, що він стільки зробив для людства, що нічого не розбомбили, не розікрали, не розтовкли, нічого.
У цій хаті не залишає відчуття, що ось-ось сюди знову зайдуть господарі. Немов будинок ще дихає життям. На столі так і залишився стояти самовар і мухоловка, а в шафі речі Заболотного та його дружини. Меблювання досить скромне, якщо не враховувати заморських сувенірів, які привозив з відряджень очільник Академії наук.
Флакони на сьогоднішній день порожні, але вони до цього часу тримають запах.
Як тільки ми закінчуємо зйомки в музеї, до будинку заходить ціла делегація місцевих жінок. Виявляється, ці гості прийшли подивитися не на експонати, а до мене, дізнавшись, що в Заболотне приїхала знімальна група. З Василем Нікіфоровичем вони воюють ось уже 30 років, а все почалося через школу, яка розташована на території училища. Але наша розмова швидко перетікає в сирне річище.
Зрихняли ці цехи, якісь непонятні, які, що він виробляє сири, фермента по назві. Виготовляє веслюкове мило, що він лікує веслюковим молоком дітей санаторію.
Ось уже кілька років вони пишуть десятки листів з проханням виявити підпільні сирні цехи і викрити директора в обмані.
Видно, що які гроші тримають Василя Никифоровича, бо в нього 360 гектарів землі. Ми за все розуміємо і знаємо. Ми ж тут, вибачте, не лохи сидимо.
Ви розумієте, от вам сказали, виробляють сир. Вам принесли, поставили на стіл кусочок сиру. Це наш сир вироблений, а де ж той сир виробляється?
Василь Нікіфорович повертається тільки ввечері з важливої наради з області. Я просто не можу не дати можливості йому відповісти на ті звинувачення, які звучать від його односельців.
Ні. Я вам кажу, перехрестився, це великий гріх, що цього сира ще десь у нас, ну, це роблений сир не в тому навіть місці.
А де він роблений?
Ну, він роблений. Є технолог на сирзаводі. Вона хотіла перейти до нас. І все це зроблено. Вона попробувала, ну, захворіла. Захворіла. Причому серйозно вона приїжджала і пила молоко тут.
Під нетим місцем Василь Нікіфорович має на увазі навчальний центр, у якому я побувала. Я ще раз попрошу його показати, де роблять той самий сир, і переконати мене і усіх, хто сумнівається, показавши процес виготовлення.
Може, варто привезти, сказати, от, дивіться, для цього не треба це. Оце так робиться, от де ви його робите? Ну, тут десь на території. Ну, в кухні?
Ні. На другому поверсі там у нас. Але зараз на ремонті воно.
Угу.
Да. Так що тонечка. Папік нікого не обманює.
Я їду з Заболотного з дуже змішаними почуттями. Мені дуже хочеться вірити Василю Нікіфоровичу, що десь у цих стінах той самий екзотичний сир, який коштує шалені гроші, дійсно коли-небудь виготовляли. Чи все ж це неймовірно продумана піар-кампанія під приємливого сільського директора, який ось уже 10 років розповідає про сир, якого не існує, та про диво мило усій Україні. У будь-якому випадку це дуже незвичайне місце з дуже незвичайними людьми та незвичайною ослиною мрією.
В эфире «Радио Крым Реалии», проект телеканала «Настоящее время».
Всем привет, с вами Андрей Деркач, и это «Детали» – проект настоящего времени, готовый объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня.
1000 червей. Побываем на полностью автономной ферме, процветающей за счет беспозвоночных представителей фауны. Король Луи, расскажем о космическом роботе, который может пригодиться на детских утренниках. Вне зоны доступа узнаем, что помогает современным автомобилям ориентироваться на местности даже без доступа к сигналу спутника. А также в погоне за несовершенством поговорим с основателем стартапа, который возвращает на стол неидеальные продукты.
Стремление к экологичности порой принимает странные для неподготовленного человека формы. Так, в Аризоне есть ферма, которая с первого взгляда может показаться обычным хутором 19 века. Там нет канализации, вода из колодца, но если присмотреться, все намного более футуристично. Электричество там добывается с помощью солнечных батарей, а переработкой отходов занимаются сотни тысяч червей. Алексей Горбачев проникся идеей.
Черви, личинки и мухи – главные обитатели этой фермы. Основателя первой в Аризоне автономной фермы Зака Брукса такое соседство только радует. К 400 тысячам живущих здесь червей он хотел бы добавить еще несколько тысяч, поскольку они не просто заработок, но и смысл его жизни. Основная цель Брукса – показать, что в Аризоне, благодаря постоянному теплу и солнцу, люди могут жить в автономных сообществах.
Я оптимист. Я уверен, что через 3 года, когда вы снова нас посетите, вы увидите большое развитое поселение из маленьких жилых домов, обитатели которых смогут потреблять выращиваемое у нас мясо, фрукты и овощи, при этом оставляя нулевое количество отходов. Электричество будет вырабатываться с помощью солнечных панелей. У нас в Финиксе, а потом и в Америке, появится множество подобных проектов.
На ферме безотходное производство. Личинки используются для переработки всех пищевых отходов. Основатели фермы утверждают, что их любимое лакомство – это фастфуд. От перерабатываемых сейчас остатков пиццы к утру не останется и следа. Компании, которые поставляют Бруксу корм для его личинок, еще и платят за утилизацию.